А прежде всего, я думаю, — продолжала леди, не спуская глаз сына, — что если восторженный, пылкий и честолюбивый человек вступает в брак с девушкой, на чьем имени лежит пятно, то хотя она в этом не повинна, бессердечные и дурные люди могут карать и ее, и их детей, и по мере его успеха в свете напоминать ему об этом пятне и издеваться над ним. И я думаю, что этот человек, как бы ни был он великодушен и добр по природе, может когда-нибудь раскаяться в союзе, какой заключил в молодости. А она, зная об этом, будет страдать. «Маменька», — нетерпеливо сказал молодой человек, «тот, кто поступил бы так, недостоин называться мужчиной и недостоин женщины, которую вы описываете». «Так думаешь ты теперь, Гарри», — отозвалась мать. «И так буду думать всегда», — воскликнул молодой человек. «Душевная пытка, какую я претерпел за эти два дня, вырывает у меня признание в страсти, которая, как вам хорошо известно, родилась не вчера и возникла не вследствие моего легкомыслия. Рос, милой кроткой девушке, навсегда отдано мое сердце, как только может быть отдано женщине сердце мужчины. Все мои мысли, стремления, надежды связаны с нею, и препятствуя мне в этом, вы берете в свои руки мое спокойствие и счастье и пускаете их по ветру. Маменька, подумайте хорошенько об этом и обо мне, и не пренебрегайте тем счастьем, о котором вы как будто так мало думаете». «Гарри», — воскликнула миссис Мейли, — «как раз потому, что я так много думаю о горячих и чувствительных сердцах, мне бы хотелось избавить их от ран. Но сейчас сказано об этом достаточно, более чем достаточно. В таком случае пусть решает Росс», — перебил Гарри. «Вы не будете отстаивать свои взгляды, чтобы создавать препятствия на моем пути?» «Нет», — ответила миссис Мейли. «Но мне бы хотелось, чтобы ты подумал».
«Я думал», — последовал нетерпеливый ответ. «Мама, я думал годы и годы. Я начал думать об этом, как только стал способен рассуждать серьезно. Мои чувства неизменны, и такими они останутся. К чему мне терпеть мучительную отсрочку и сдерживать их, раз это ничего доброго принести не может? Нет, прежде чем я отсюда уеду, Росс должна меня выслушать».
«Она выслушает», — сказала миссис Мейли.
«Судя по вашему тону, вы как будто полагаете, маменька, что она выслушает меня холодно», — сказал молодой человек.
«Нет, не холодно», — ответила старая леди. «Совсем нет».
«Тогда как?» — настаивал молодой человек. «Не отдала ли она свое сердце другому?»
«Конечно, нет», — сказала его мать. «Если не ошибаюсь, ее сердце принадлежит тебе». «Но вот что хотелось бы мне сказать», — продолжала старая леди, удерживая сына, когда тот хотел заговорить. «Прежде чем ставить все это на карту, прежде чем позволить себе унестись на крыльях надежды, подумай минутку, дорогое мое дитя, об истории Росс и рассуди, как может повлиять на ее решение то, что она знает о своем сомнительном происхождении, раз она так предана нам всем своей благородной душой и всегда так безгранично готова пренебречь своими интересами как в серьезных делах, так и в пустяках.
Что вы хотите этим сказать?
Я предоставляю тебе подумать, — отозвалась миссис Мейли. Я должна вернуться к ней.
Да благословит тебя Бог. «Мы еще увидимся сегодня вечером?» — с волнением спросил молодой человек. «Позднее», — ответила леди, — «когда я приду от Рос».
«Вы ей скажете, что я здесь?» — спросил Гарри.
«Конечно», — ответила миссис Мэйли.
«И скажете, в какой я был тревоге, сколько страдал и как хочу ее видеть? Вы не откажете мне в этом, маменька?»
«Нет», — отозвалась старая леди, — «я скажу ей все». И, ласково пожав сыну руку, она вышла. Пока шел этот торопливый разговор, мистер Лосберн и Оливер оставались в другом конце комнаты. Теперь мистер Лосберн протянул руку Гарри Мэйли, и они обменялись сердечными приветствиями. Затем доктор в ответ на многочисленные вопросы своего молодого друга дал точный отчет о состоянии больной, оказавшейся не менее утешительным, чем слова Оливера, пробудившие в нем надежду. Мистер Джайлс, делая вид, будто занят багажом, прислушивался, навострив уши. «За последнее время ничего особенного не подстрелили, Джайлс?» — осведомился доктор, закончив отчет.
«Ничего особенного, сэр», — ответил мистер Джайлс, покраснев до ушей.
«И воров никаких не поймали? И никаких грабителей не опознали?» — продолжал доктор.
«Никаких, сэр», — важно ответил мистер Джайлс.
«Жаль», — сказал доктор, — «потому что такого рода дела вы обделываете превосходно. А скажите, пожалуйста, как поживает Бритлс?»
«Паренек чувствует себя прекрасно, сэр», — ответил мистер Джайлс, вновь обретя свой обычный снисходительный тон, «и просит засвидетельствовать вам свое глубокое уважение».
«Отлично», — сказал доктор. «При виде вас я вспомнил, мистер Джайлс, что за день до того, как меня так поспешно вызвали, я исполнил по просьбе вашей доброй хозяйки маленькое приятное для вас поручение. Не угодно ли вам отойти на минутку сюда в угол?» Мистер Джайлс величественно, с некоторым изумлением, отступил в угол и имел честь вести шепотом краткую беседу с доктором, по окончании которой отвесил великое множество поклонов и удалился необычайно важной поступью. Предмет этого собеседования остался тайной в гостиной, но незамедлительно был обнародован в кухне, ибо мистер Джайлс отправился прямо туда и, потребовав кружку эля, возвестил с торжественным видом, что его госпоже угодно было в награду за его доблестное поведение в день неудавшегося грабежа положить в местную сберегательную кассу 25 фунтов специально для него. Тут обе служанки подняли руки и глаза к небу и предположили, что теперь мистер Джайлс совсем возгордится. На это мистер Джайлс, расправив жабо, ответствовал: «Нет, нет», добавив, что если они заметят хоть сколько-нибудь высокомерное отношение с его стороны к подчиненным, он будет им благодарен, когда бы они ему об этом не сказали. А затем он сделал еще много других замечаний, в не меньшей мере свидетельствовавших о его скромности, которые были приняты также благосклонно и одобрительно и являлись такими же оригинальными и уместными, какими обычно бывают замечания великих людей.